Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье», уважаемые наши слушатели. Мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам представляю экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ларису Егоровну Хомутову. Вот мы уже с вами в который раз, Лариса Егоровна, встречаемся в этой студии. И я так понимаю, что наша сегодняшняя встреча главным образом будет приурочена к празднованию 25 сентября, День памяти святого Симеона Верхотурского, Симеона Праведного. Вот и, наверное, как вы уже говорили о том, что вы сегодня хотите завершить, наверное, я так вас поняла, разговор о Валааме и вот вспомнить Симеона Праведного.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мне бесконечно жаль слышать такие слова «завершить», потому что о Валааме можно рассказывать бесконечно, взяв любую тему, взяв любое имя, святого или не святого, праведного инока этой земли. Но, тем не менее, да, приближается большой для нас праздник, для уральцев. Это День памяти святого праведного Симеона Верхотурского. И, да, плавно хотелось бы перейти от той благословенной земли к этой благословенной земле. И еще бы, ну, много тем хотелось затронуть, но первое, что несколько слов о самом праведном Симеоне Верхотурском. Я просто знаю, что очень многие верующие люди читают жития святых. И очень часто слышу, ну, вы знаете, до такого подвига нам не дотянуться. И жизнь у нас сейчас не такая, и условия у нас не такие, и масса других всевозможных там оправдательных моментов. А вот если мы возьмем жизнь Симеона Верхотурского, ну, настолько простая, настолько неприметная, там не было никаких подвигов, там не было никакого мучительства, там не было никаких страданий, гонений и так далее. Он вел очень тихую, неприметную, но богоугодную жизнь. Вы знаете, три самых величайших добродетели. Он, во-первых, вел простую, очень аскетическую жизнь. Это раз. Он был очень кротким человеком. Это два. И он был нестяжательным человеком. Это три. И вот за эти подвиги, а это тоже подвиг, вот за эти подвиги Господь прославил своего угодника. И если мы посмотрим на жизнь праведного Симеона Верхотурского, ведь мы можем огромное количество уроков извлечь из его жизни для себя. Вот посмотрите, любимым занятием этого угодника Божьего была ловля рыбы. И мы знаем, что на реке Туре между селом Меркушино и Верхотурьем есть это место, камень, на котором любил сидеть праведный Симеон и ловить рыбу. Но он рыбу ловил только для одного сегодняшнего дня, чтобы хватило пропитаться на сегодняшний день. Недалеки те события, которые вы все, дорогие мои, помните, как мы с вами бегали по магазинам, запасали продукты, а потом, источенные червями, букашками и другими насекомыми, мы их были вынуждены выбрасывать. Это говорит о том...
Выбрасывается, да, к сожалению.
И до сих пор, да.
Они выбрасываются, потому что они в запасе. Страх, наверное, нет, от войны.
Нет доверия к Богу, нет действительно такой истинной веры, что Господь всех и всегда пропитает, да.
Это, знаете, это ведь еще говорят о том, что когда, вот, правда, вот во время Великой Отечественной войны наши отцы, деды, они голодали. И память об этом голоде, она до сих пор остается. Это точно совершенно. И еще вот этот момент, он существует в человеке, что ему вот надо как-то припасти.
А с другой стороны...
И грехи, конечно, наши.
А с другой-то стороны, сейчас совершенно другая жизнь, кругом такое изобилие, а посмотрите, что делается на наших помойках. Выбрасываются самые очень дорогие продукты, Это говорит о том, что мы все равно берем столько, что мы не можем съесть. И испорченный продукт мы просто выбрасываем. Это нам не пример? Разве это нам не пример? И многие, кто знал жизнь Симеона Праведного, они говорили, что он страдал внутренними болезнями, и всем было понятно, что это от воздержания, от поста, от скудости пищи. Ведь прежде всего ищите Царствие Небесное, а все остальное приложится вам. А у нас несколько наоборот. Мы сначала ищем, да, а о Царствии Небесном в нашей суете и беготне, как правило, забываем. Он был очень кротким человеком, и это тоже нам пример. Оглянуться на свою жизнь, насколько огромное количество в нас гордыни, самолюбия, своеволия и так далее, что разрушает даже семьи в их внутри, я уже не говорю о государстве, и его беспримерная нестяжательность. Все, наверное, знают о том, что он портняжничал, он ходил из избы в избу и шил шубы, но какую-то маленькую деталь он, не доделывая, уходил из этого дома, за что, конечно, подвергался оскорблениям и даже побоям. И люди только потом поняли, что он это делал для того, чтобы уйти из дома, не получив платы за работу. Это только потом люди уже осознали такой его подвиг. Ну и тоже мы этот пример можем примерить на свою жизнь. Как мы живем? И рядом очень много людей, нуждающихся в нашей помощи, и многодетные дети, семьи, в которых очень много детей, и больные, немощные, одинокие старики. Очень много. Вот это только на первый взгляд кажется, что у нас все так хорошо, красиво и замечательно. И так ли мы щедры к этим людям? Вот так же мы с радостью и быстро откликаемся на их нужды, вот, имея такую благополучную жизнь. Поэтому Симеон Праведный, он, конечно, для нас является огромным примером, несмотря на то, что нас отделяют века. И мне хотелось бы обратиться в этой связи ко всем паломникам. Вот кто сейчас пребывает в паломнической поездке, кто готовится в паломническую поездку, и, может быть, особенно даже к тем, кто уже совершал паломнические поездки, да, насколько важно в этой нашей паломнической поездке не расплескаться, а сосредоточиться. Потому что, когда мы приезжаем на новое место, нас все, ну, развлекает, так скажем, да? Новая природа, необычная архитектура храмов, но она всегда великолепна.
Занимает наше воображение.
Да, да. А когда мы заходим в храм, ну, внутреннее убранство порой, да, и то, что вот мы приезжаем поклониться мощам святых угодников, и на этом сосредотачиваемся, и мы порой забываем, насколько важно обращать внимание на любые мелочи, которые нас сопровождают в этой поездке. Как надо очень внимательно прослушать проповедь батюшки на службе, как нужно внимательно запомнить все-все-все-все, что нам сказал батюшка на исповеди, и что вообще происходит внутри нас и вокруг нас. Извлекать эти уроки, потому что ведь Господь призывает нас на посещение святых мест не для того, чтобы мы наслаждались, услаждались красотами природы, архитектурикой и так далее, а Он нас призывает к тому, чтобы мы увидели свои немощи и имели возможность вот над ними поработать. Но очень часто бывает так, что люди вот эту наполненную чашу, не успевая доехать до дома, они ее уже расплескивают. Поэтому в каждом угоднике Божьем, в каждом посещении святого места мы прежде всего должны искать сосредоточенности и ответа на свои вопросы с тем, чтобы, возвращаясь домой, над ними работать, а не просто услаждаться красотами или намоленностью места. Ну, простите меня, это мое вот личное такое мнение, не просто как руководителя поездок, а как обыкновенного верующего человека.
А скажите, какие вы для себя извлекли уроки?
Вот вы знаете,
В целом, можно сказать, от всех поездок какой-то вот такой...
Можно я вам расскажу один единственный случай, который меня образумил? Я надеюсь, что раз и навсегда. Вот когда мы приезжаем на святое место, Действительно, враг так искушает, я просто вижу, мы начинаем бегать, понимаете, то туда, то сюда, то к ключевому ящику, то нам надо записку, то еще куда-то. И вот мы даже не можем встать спокойно в этом храме, постоять и сосредоточиться, что здесь происходит. И я это вижу, это вот я на своем опыте и на опыте тех людей, с которыми я приезжаю на святое место. И вот я, когда первый раз приехала святому праведному Симеону Верхотурскому, вот такая же беготня в храме началась. И вдруг я увидела, у колонны стоит молодой человек с чутками. Вот вы знаете, он как встал у этой колонны, а там же службы монастырские, они же не час, и не два, и не три, а это был большой праздник, мы туда приехали накануне Нового года. Пока служба не закончилась, он даже вот, по-моему, с ноги на ногу не переступил. И я бегала мимо него туда-сюда, не знаю сколько раз, а он стоял и молился. Он стоял и молился. И для меня это навсегда стало примером того, что ты, если приехал на святое место, так ты действительно, ты молись, ты вот внимай каждому слову, произнесенному на этом месте, ты внимая действительно каждому слову проповеди. И вот я недавно слушала передачу о том, что это сейчас у нас хор поет «Аминь», да, да будет вот так, да истина. А раньше, говорят, вот «Аминь» пели все молящиеся в храме. То есть они знали, о чем говорится, о чем читаются молитвы, что в этих молитвах произносят. И они всем хором говорили, да, так оно и есть. Вот это для меня было просто величайшим уроком того, что как нужно вообще себя вести в храме и зачем надо в храм в этот приезжать вот за тысячи километров. Не для того, чтобы бегать там, как мы в миру бегаем, броуновское движение, а для того, чтобы помолиться и услышать все, что происходит в это время в храме.
Еще мне, знаете, Лариса Егоровна, интересно очень узнать и почувствовать, как ведут себя люди все-таки после поездки, как вы замечаете, что с ними происходит?
Очень по-разному. Много наблюдений, и они все очень разные, и они тоже поражают, как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Опять же, обращусь к моей первой паломнической поездке к Верхотуре, поскольку вот сегодня у нас такая тема о святом праведном Симеоне Верхотурском. Когда мы туда ехали, а ехали мы на бесплатной электричке, такая была благоговейная тишина. Кто-то в уголке пел молитвы. Понятно, что люди, кто хотел причаститься, акафисты, да, они, да, кто акафисты, кто к причастию готовится, кто да, молится, кто... И действительно была тишина, и даже когда на остановках вот люди заходили, все сразу замолкали, смотрели, слушали, когда этот вот гомон опять весь утихнет, и снова погружались в свои молитвы.
Извините, я вас перебиваю, это были все-таки те же самые бабушки или
нет,
молодые
нет,
люди,
это
мужчины среди
них? Все были, и молодые, и мужчины, и бабушки, да, но я бы не сказала, что бабушек вот в это время я как-то много видела, нет, это люди были среднего возраста и молодежь, вот они группировались, они даже там пели, и я слышала о том, что после причастия происходит очень много искушений. Но я, поскольку у меня опыта не было, и я не знала, как это проявляется, что такое происходит. И вы знаете, в первую же свою паломническую поездку я это увидела воочию. Когда мы возвращались из Верхотурья, а мы помолились,
да, электрички,
да, а мы причастились, и вот уже канун Нового года, мы же возвращаемся прямо вот в 10 часов вечера перед Новым годом, и когда мне люди звонили по мобильному телефону, и я с ними разговаривала, они меня спрашивали, ты в ресторане, что ли, сидишь? Я говорю, я в электричке, еду из Верхотурья. Люди так громко разговаривали, они почти кричали. И когда я прислушалась, о чем они говорили, это вот такая же мирская суета, вот эта подготовка, это вот какие-то жизненные истории, опять же, вот там зять, там муж, ну, все в определенном...
После причастия, да, уже так.
Да, да. И вот тогда для меня дошел смысл этих слов. Насколько важно после причастия
не расплескать вот то, что ты получил, не дать вообще врагу это у тебя украсть, унести. Но я видела это своими глазами. Ну, к счастью, мне кажется, что это вот был единственный раз. Может быть, Господь не показал на практике, что это такое. В основном, конечно, в последующих поездках я видела, насколько люди меняются. И если в первую поездку мы ведем себя такими мирскими, суетными людьми. У меня недавно была встреча с удивительной женщиной, бабушка Мария, она, оказывается, с моей мамой училась в одном классе. И она рассказала такие удивительные вообще и простые истории их жизни. И она говорила, когда вот они с моей мамой вместе работали, время-то было очень тяжелое, но она рассказывает, что если даже кто-то приносил две печеных картошки на работу, их делили ровно настолько, сколько работников было в их коллективе. И понятно, как мы ведем себя сейчас. Но люди, вот побывавшие все-таки на святых местах, возвращаясь, они меняются. И в самых простых элементарных вещах они начинают слышать друг друга, они начинают уступать друг другу, они начинают помогать друг другу. Вот у них завязываются разговоры не просто из мирской жизни, но они уже готовы слышать даже о житиях святых, они готовы слушать о том, как человек, куда и как он совершал паломнические поездки, и он уже готов делиться своими вот мыслями о том, что он там почерпнул, потому что, приезжая туда, очень многие люди закрытые, и они как бы... Ну, с таким настроением едут, что моя личная жизнь, это она меня только касается. Вы, пожалуйста, не приступайте, не трогайте меня. Вот у меня свое, и вот с этим своим я еду, чтобы разрешить эти проблемы. Но люди не понимают, что они могут их разрешить вот тут, прям вот сразу, понимаете, каким-то примером, каким-то поступком и так далее. Конечно, люди возвращаются из таких поездок другими. И это радует.
А вот скажите, были ли у вас такие знакомые или незнакомые, или, может, совсем мало знакомые люди, вам приходилось бы которых приглашать, уговаривать на какую-то паломническую поездку? И, может быть, получилось уговорить такого человека? Вот я точно знаю, что есть такие люди, которые никогда, ни по каким обстоятельствам не поедут туда. Я даже сама вспоминаю такой случай, вот когда мы этим летом отдыхали на Кавказе, там около Геленджика, в районе Геленджика, это как раз вот тот был самый район, который был затоплен. Там есть такой источник, называется Святая Ручка, если мне не изменяет память, Николая Чудотворца, Пресвятой Богородицы. И там купаются люди. То есть вот это такой небольшой источник, как бы бассейн такой. Он просто вот на проезжей части фактически находится. Вот дорога, да, такая вот в лесах вот этих красивых. И тут же церковь, там небольшая такая, потом еще куполочек такой, и, собственно говоря, вот этот вот источник туда опускайся, люди самые разные, конечно, много приезжает народу, но вот когда мы туда подходили, слышу такой разговор, а народу много, там такой ажиотаж, фактически вот, ну, понимаете, тоже настолько не продумано, как-то это вот трудно даже объяснить. В купальниках тут же раздеваются и, собственно говоря, туда. Вот как хочешь, не прикрывайся. У нас все-таки как-то на Урале это более, ну, не знаю, более целомудренно делается. А там вот так. И одна девушка говорит мужчине: никогда, ни под каким прицелом, ни под дулом пистолета я туда не опущусь. Понимаете? Я вот долго размышляла над этими словами. Вот действительно, человек каким-то образом здесь оказался, может быть, проездом, может, еще как-то. Но святой источник он не пускает в себя, получается так. Вот, а вопрос-то мой был в том, что приходилось ли вам уговаривать людей поехать на святое место какое-то, и, может быть, вам как-то удавалось это сделать.
Вот вы знаете, Евгения Игоревна, уговаривать мне не приходилось, я скажу точно, потому что, когда я посещаю святые места, я всегда делюсь. И это столько, это такое огромное количество радости. Люди, наверное, видят, что, может быть, я меняюсь, возвращаясь из этих мест. И под впечатлением вот этих изменений я просто спрашиваю, а ты не хотел бы съездить? И сразу человек говорит, а когда? Если у него жизненные обстоятельства позволяют ему все-таки совершить эту поездку, они совершают. И у меня таких случаев много. И я хочу сказать, что после этого люди обращаются к вере. Если вот просто была мирская жизнь с ее суетой, с ее проблемами, то люди обращаются, и люди начинают ходить в церковь. Это раз. А во-вторых, вот вы рассказывали про источник и про то, как он пускает или не пускает. Здесь, знаете, все дело в силе молитвы. В наших группах тоже были люди, которые, во-первых, испытывали страх, то, что мы ездили, ну, не в купальный сезон, перед тем, чтобы погрузиться в воду. У некоторых какие-то были предубеждения и так далее. У некоторых болезни, по которым они не решались это сделать. Что делали мы? Мы вставали у этого источника и все вместе молились за этого человека. Вот самые простые молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». И знаете, человек окунался. И потом испытывал такую радость, и он понимал, и да, и в воспоминаниях люди пишут, что с помощью сестер, ну, в основном же женщины ездят, да, с помощью сестер, но это не с помощью сестер, а с помощью молитвы, это с помощью Господа, к которому мы обращаемся, люди совершают это, и потом этот страх исчезает, и вот тоже испытывают такую радость необыкновенную, что Господь помог, Господь привел, Господь помог, и вот с такими ощущениями все уходят или уезжает из источника. И мы еще однажды были свидетелями тому, что как мы вот боимся, ропщим, там, с криками заходим в этот святой источник, и мы были свидетельницей, как в этом источнике купается одна из монахинь, но она там была одна. Мы знаете, мы даже устали считать, сколько раз она окунается, она делала с такой радостью, с молитвой, мы это слышали. И потом, одевшись, она потихонечку шла к монастырю. Вот примеров слов-то не надо. Мы это все увидели своими глазами, потому что мы ждали очереди на этом источнике. И, конечно, такой пример тоже вдохновляет.
А были ли в ваших поездках дети? Как они себя ведут? Подростки, дети? Как они это воспринимают?
Детей, как правило, в моих поездках не было. Подростки были, но, может, к счастью, может, к несчастью, я не знаю, но, наверное, это мне в назидание. Подростки были больными. Я на себе испытала, насколько важно такому человеку вовремя помочь и вовремя его поддержать. Это, ну, этот урок, который я тоже извлекла на всю свою жизнь, что нельзя ничего этого бояться, а надо быть просто рядом, надо помогать и надо молиться. Но, с другой стороны, у меня очень много деток приезжают в храм на крови, с ними я общаюсь, и хочу сказать, что это самая-самая-самая благодатная и самая благодарная публика, потому что эти маленькие детки, даже очень маленькие иногда, когда я с ними прощаюсь и говорю: приезжайте или там приходите почаще в наш храм. Дети с такими открытыми глазами говорят: мы завтра к вам придем, Лариса Егоровна, и послезавтра придем. Я говорю: приходи завтра и послезавтра.
Поэтому вы детям рассказываете в храме на крови о чем?
Что, обо всем, как
что они все, как бы слышат это слово,
да.
Божие.
Я
и о царской семье.
Да, и что они незаконно были арестованы. Mm-hmm. И что они содержались в этом доме, и какие они претерпевали там страдания, сколько дней они там жили, как они вели себя, как они любили друг друга. А перед портретом царской семьи я каждому из них рассказываю о них, ну, коротко, естественно, да, и я рассказываю о том, как воспитывались царские дети. Для них это удивление. Очень много таких моментов, о которых они даже и не знали, и не предполагали. И, конечно, я им рассказываю о храме, я им рассказываю об иконах, я показываю то место, где они были убиты. И вы знаете, дети все очень хорошо понимают. Они понимают, что такое унижение. Вот. Они понимают, что такое вот незаконный арест, что такое убиение, что такое святые. все понимает, даже самые маленькие дети.
Вы знаете, святой праведный Симеон Верхотурский, чьи мощи сейчас покоятся в Свято-Николаевском мужском монастыре, ну, ведь это только один из угодников Божьей, а нас Господь наградил целым сонмом святых угодников. Здесь надо вспомнить и блаженного Косму Верхотурского, хотя его в народе звали Кузьма, а на самом-то деле Косма с греческого языка переводится как космос, красота. И вот эта красота внутреннего духовного мира, как правило, она бывает скрыта от людей. В это же время подвязался другой блаженный старец, это Иоанн Верхотурский. А потом в 1894 году с Валаама на Верхотурскую землю пришли три инока, и они помогли возродиться духовной жизни в Верхотурье. Они ввели вот этот строгий валаамский устав. Два из них причислены к лику святых, и их нетленные блаженные мощи сейчас пребывают в этом монастыре. Это старец Иов. Ну, прослужив в монастыре несколько лет, он вернулся в свою обитель на Валаам. А Илия, он жил в заимке, которую все знают, это Актай. И огромное-огромное количество людей приходило. Его духовная помощь, она, конечно, нужна была всем, как монахам, так и простым людям. И к нему нескончаемым потоком люди шли за духовным окормлением. Преемником Ио стал Ильи, молодой монах, монах Арефа, и его мощи тоже сейчас пребывают в монастыре. Мы все знаем с вами старца Макария, мы все знаем с вами в миру его звали Иван Ковролетин, да, старец. Вот он стал утешителем народа уральского в годы лихолетия. В начале 40-х годов он вернулся на Урал из тюрьмы, и под его кров начали возвращаться из всех мест монахини. И он тайно от советской власти и совершал божественную литургию, и причащал людей, и крестил людей. А почил он в 61-м году, сейчас он, вот все эти годы он окормлял страждущий народ. Ну и не оскудела земля уральская иного мучениками. Это их имена Иоакинф, Каллист, Аполлинарий. И вы все, наверное, знаете, что в 2002 году при земляных работах было найдено нетленное тело Константина Богоявленского. Его сейчас называют Константином Меркушинским, да, чьи мощи сейчас покоятся в селе Меркушино в Михайло-Архангельском соборе.
А дочка у меня спрашивала, а почему у него ручки так торчат, сухие такие?
А вы знаете, вот когда его переоблачали, да, но обычно же тело мертвого человека, оно настолько окостеневает, что ну, ничего с ним сделать невозможно. А когда переоблачали тело святого Константина, рука у него была, она двигалась так, как рука святого человека. И когда тело было найдено, да, то рука у него была сложена в благословении. Но и рядом лежало Евангелие, подписанное его рукой. Когда сестры сличили этот почерк, они поняли, что это как раз священник Константин. Поэтому мы в Верхотурье ездим не только поклониться мощам святого праведного Симеона Верхотурского, но там огромное количество святых угодников, чьим предстательством, чьими молитвами обязательно знать, почитать и молиться им. Их молитвами, наверное, только вот сейчас мы так с вами благоденствуем. Конечно, вот хотелось бы рассказать о неусыпных трудах. Монахи валаамские пребывали там недолго, практически по 3 года, но они тоже совершили так много подвигов. Во-первых, наряду с тем, что они восстановили, упорядочили духовную жизнь, да, и являлись окормителями огромного количества людей, паломников, жителей этого края. Но там же еще очень много было сделано, как и на Валааме.
хозяйственных было построек очень много возведено, там и каменные кузницы, и проложен водопровод, очень много построены здания. То есть они были не только вот духовными руководителями, но они еще были хозяйственными руководителями. То есть вот опять же люди успевали делать все, и пост, и молитва, и земной подвиг. Вот, понимаете, труды неустанные. Вот это меня никогда не перестанет удивлять, потому что вот насколько тяжело мне, например, встать на молитву, я понимаю, а люди молились настолько искренне, и, конечно, только по молитвам давалось, вот, и силы давались, и время давалось. Ну и, конечно, то, что вот они сейчас людям помогают, ведь это же тоже не просто, это за великие их труды, как духовные, душевные, внутренние, так, конечно, и вот и внешние. Потому что одно без другого тоже не бывает никак.
Вот вопрос родился мне. Скажите, какие основные качества экскурсовода, можно сказать, наиболее ценные? Это экскурсовод православный и экскурсовод светский. Понятно, что православный экскурсовод, он должен гореть верой, потому что надо зажечь как-то людские сердца. Но вот какие-то общие качества, как вы считаете, какие они? Можете их назвать?
Я бы назвала одно. Оно основополагающее, и оно самое трудное. Это любовь к людям. Вы знаете, можно многого не знать. Можно в профессиональном отношении не быть подготовленным. Может быть, еще какие-то вот упущения. Но если у человека есть вот это вот стремление хотя бы, любви к людям, он все это может преодолеть. И в этом смысле люди открываются навстречу, и тогда паломническая поездка, она совершается легко. Не в том смысле, что вот трудности, они бывают, искушения бывают, но легко в том, в отношениях между людьми. То есть вот нет такого состояния раздражения, злости. Вот, понимаете, вот это все уходит. И люди с огромной радостью друг другу помогают, стараются помочь. И вот если у руководителя есть такое свойство, если он воспитывает, то что это же самое тяжелое. Любовь к людям вот в любых обстоятельствах. И, конечно, если говорить о светских, да пусть они меня простят, потому что среди них тоже есть огромное количество очень талантливых людей. И если мы говорим о православных экскурсоводов, то мне кажется, что в первом случае это работа, а во втором это служение. Хотя каждый за свою работу получает и там какие-то вознаграждения. Но верующие экскурсоводы, они служат. Я сколько знаю таких экскурсоводов, это действительно, это горение и служение, потому что вот человек не имеет просто права перед Богом делать эту работу плохо. И он ее делает изо всех сил, даже если чего-то ему вот в данный момент не хватает. И мне кажется, что вот экскурсоводы, они все-таки очень много извлекают уроков. Очень много извлекает уроков, потому что не все, конечно, проходит гладко, но вот эти уроки, они из раза в раз помогают экскурсоводу с большей любовью относиться к тому, что он делает, конечно, к людям. Любовь во всем, не только в этом.
Прекрасный ответ, очень хороший. Я даже не ожидала, честно говоря, что именно он будет, хотя я, конечно, с вами совершенно согласна. Большое спасибо вам. Даст Бог, не последняя встреча, Лариса Егоровна, у нас с вами в эфире. Будем поздравлять наших радиослушателей с наступающим вот этим замечательным церковным праздником памяти 25 сентября. Это день памяти Сиона Верхотурского. И именно этому была посвящена наша сегодняшняя тема беседы. Я вас благодарю. Спасибо вам.
Спасибо и вам. Я всех слушателей наших призываю в этот день Верхотурья. Святой праведный Симеон Верхотурский нас всех ждет там. И не только он, как мы сегодня с вами об этом говорили, но целый сон святых, которые молитвенным предстательством перед Богом в любую минуту и секунду они молятся за нас. Ну, и мы помолимся.
Святые праведные Симеоне, и иже с ним, молите Бога о нас. Спаси нас, Господь.